У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У празькій студії Сергій Навумчук. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. У апошній день спаборництва на Пекінській олімпіаді у мастацькій гімнастиці білоруські дівчата отримали бронзову узнагороду. У празькім акценті. Чому Олександр Лукашенко визволив політичних в'язнів? Яких змінів у політиці опозиції вимагає гэтая нова ситуація? На кільки відсотків штогод скорочається кількість білоруських школів у Білорусі? Чому професія наставника робиться все більш непрестижною? Тема гутарки у вольній студії. Огляд телефонування на свободу. І в наступній годині огляд самих цікавих передач, які прогучали у ночній свободі на гэтым тижні. Усе гэта да інше після випуску новинок.
Далей у празькай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Недалёка ад лётнішча Манас, каля сталіцы Кыргызстану Бішкеку, сёння ўвечары разбіўся пасажырскі самалёт. Самалёт Boeing 737 ляцеў з Бішкеку ў Іран, на ягоным борце знаходзіліся да 123 чалавек. Паводле міністэрства надзвычайных сітуацый у Кыргызстану, большыня пасажыраў загінулі, засталіся жывымі 25 чалавек. Яны знаходзяцца ў шпіталях Бішкеку. Франция, теперішня старшиня Европейского звязу, скликає адмисловий саміт европейських лідерів 1 вересня, каб обмеркувати ситуацію вокруг російсько-грузинського конфлікту. Канцелярія французького президента Николя Саркозі підкреслила, що саміт скликається на просьбу шерегу європейських країн. Головне питання саміту – як будувати далі стосунки Еврозв'язу з Росією і допомога Грузії. Перший американський воєнний корабель з гуманітарною допомогою Грузії прибув сьогодні у грузинський чорноморський порт Батумі. Міністр оборони Грузії Давид Кізерашвілі у виступі перед журналістами назвав гэта знаком того, що Грузія не одна і що путінській Росії не дозволять умішуватися у справи Грузії, да і інших країн былого СССР. Сьогодні ж каля городу Гори був подарваний чигуночний состав з цистернами паліва. Ахвяру нема, але рух на чигунці – був спинений. У ефірі «Свобода». Ви слухаєте новини. У Пекіні завершилися 29-ті Олімпійські гульні. На церемонії закриття на стадіоні «Птушине гняздо» присутнічили 90 тисяч глядачів. У своїм виступі президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Роге назвав Пекінську олімпіаду виключною і високо оцінив працю її організаторів. Роге відзначив, що гульні дозволили світу лепш спознати Китай, а Китаю розчиниться для остатнього світу. У апошній день спаборництва білоруські спартовки отримали бронзову узнагороду в мастацькій гімнастиці. Усього на рахунку білоруських атлетів 19 медалів, 4 вищої вартості, 5 срібних і 10 бронзових. Гэта найлепший вынік за всю гісторію выступаў беларусаў на алімпійскіх гульнях асобнай камандай. У алімпійскіх спаборніцтвах у Пекіне бралі ўдзел прадстаўнікі 204 краін, медалі заваявалі атлеты з 87. Найлепшыя вынікі паказалі Кітай, 100 медалёў з іх 51 залаты, і США, 110 медалёў з іх залатых 36. Україна сьогодні відзначила 17-ту годовину обвящення незалежності. Президент Віктор Ющенко виступив со зворотом до народу у якості пріоритету національних інтересів. Ющенко назвав безпеку країни, долучення України до європейських структур і економічне обновлення. Сябровство у НАТО, сказав Ющенко, один із способ оборонити добробит народу. Іран заявив про початок будівництва нової атомної електростанції. Поводле керівника іранського енергетичного відомства Мохаммеда Саїді, нова АЕС буде узведена для городу Дарховін на повдньовому заході країни. Іран ще не завершив будівництво своєї першої АЕС у Бушері, якою ведеться з допомогою російських спеціалістів. Президент Афганістану Хамід Карзай звольнив двох високих афганських військовців, дотичних до операції, у часі якої загинули цивільні жихари. Отхилені від посадів і віддадені під слідство, командуючи урадовими військами на заході Афганістану і командир підрозділення, який брав удел у операції у провінції Герату минулої п'ятницю. У часі операції, поводле Хаміда Карзая, загинули 89 цивільних жихаров. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини. Наступний випуск прогучить праз годину.
Вы на хвалях свободы, у эфира Сергей Навумчик. На мажорной ноте завершились 29-е олимпийские гульни у Пекине для сборной Беларуси. У апошний день спаборництва у мастацкой гимнастицы белорусские девчата отримали бронзовую узнагороду, довевши таким чином агульную колькость завоеванных медалей до 19. Передає Игорь Корней.
Сегодня команда Беларуси отримала апошний шанец откорректовать медалевую статистику на Пекинской Олимпиаде. У командных практикованиях по мастацкой гимнастике после первых двух дней белорусские шли на первой позиции и до апошнего претендовали на высшую приступку пьедесталу. Однако в борьбе нервов соступили суперницам с Россией и Китаю, занявши выниковое третье место. Зрештой специалисты уже выказываются относно того, что китайским гимнасткам допомогли не только родные стены, але и судейская бригада. Але гэта і ёсць выдаткі такога суб'ектыўнага ў ацэнках віду спорту, як мастацкая гімнастыка. Нагадаю, што напярэдадні ў індывідуальных спаборніцтвах другое месца заняла Інна Жукова, саступіўшы толькі расійскай гімнастцы. Жукова заявіла, што на такой аптымістычнай ноце можна развітвацца з вялікім спортам, але трэнерскі штаб ад такога рашэння не ў захапленні. А вось справы ў спартовай гімнастыцы можна аднесці да беларускіх антыдасягненняў сёлетняй алімпіяды. Колись традыцыйная медалёвая дысцыпліна, досыць узгадаць спартовы подзвіг Віталя Шчэрбы, які ў алімпійскай Барселоне заваяваў 6 залатых медалёў, паступова пераўтварылася ў аўтсайдэра беларускага спорту. Майстар спорту ў спартовай гімнастыцы Тамара Алексеева кажа, што настаў час рабіць радыкальныя высновы.
Действительно, очень сникли. Там настолько вырос техника. Все страны выигрывают, не вот эти большие страны, где испокон веков была гимнастика. Бразилия, там вообще никогда гимнастики не было. Тут очень много вопросов, которые надо обдумать. А я не знаю, что там наше руководство занимается. Кныш очень много писал предложений, как обустроить. Его просто сейчас считают.
Нагадаю, што самымі медалёвымі на 29-х алімпійскіх гульнях у Пекіне для беларусаў сталі кідальныя ды штурхальныя дысцыпліны. Золата Аксаны Мяньковай у кіданні молату, срэбра і бронза ў гэтым жа відзе Вадзіма Дзвятоўскага і Івана Ціхана, таксама срэбра і бронза Наталі Міхневіч і Надзія Стапчук у штурханні ядра. Па медалю ўсіх вартасяў прынеслі ў скарбонку зборнай Беларусі штангісты. Золата Андрэй Арамнаў, срэбра Андрэй Рыбаков і бронзу Анастасія Новікова. Триумфально завершили свои выступы весляры на байдарках и каноэ. Два золота и бронза у активе отповедно братов Богдановичев и байдарки шатверки, а так само у двоицы каноэ. Порадовал десятиборец Андрей Кравченко, який финишовал на другим месте. Усяго на рахунку белорусских атлетов 19 медалёв. 4 высшейшие вартости, 5 срэбных и 10 бронзовых. Это найлепший выник за всю историю выступов белорусов на олимпийских гульнях особной командой. Упершыню Беларусь дэбютавала ў Атлянце ў 1996 годзе. Рэкардсменка свету і Еўропы, шматразовая чэмпіёнка СССР у лёгкай атлетыцы Марыя Іткіна, усцешаная, што сёлетняя алімпіяда аказалася самай паспяховай для беларускай зборнай. Аднак яна лічыць, што гульні засведчылі перавагу новых тэхналогій у падрыхтоўцы атлетаў над кансерватыўнымі методыкамі, на якія па-ранейшаму ставяць у Еўропе. Калі Беларусь будзе ігнараваць гэты працэс, то спадзявацца на ўдалы выступ праз 4 гады ў Лондоне будет складана.
В какой-то степени есть преимущество. Проходит Олимпиада на их земле, они очень здорово готовились. Борьба практически идет между двумя странами, Китай и Америка. Практически только на экранах видишь в основном Америку и Китай. Смотрите, задохлась Европа. Ее практически мало видно. Надо что-то менять технологически.
Усяго на олимпийских спаборництвах у Пекіне брали удзел прадстаўнікі 204 краінаў. Медалі заваявалі атлеты з амаль 9 десятков дзяржаваў за яскравай перавагай спартовцаў Китаю і США. Беларусь у агульнакамандным заліку, як і планавалася, увайшла ў першую двадцатку, заняўшы выніковае 16 месца. Па колькасці ўсіх медалёў Беларусь на 13 месцы.
Перадаваў Ігар Карней.
За тыдзень да новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня.
Вольную студию слухайте у нашем эфире приблизно праз 25 хвилинов. А теперь на хвалях свободы праский акцент. Чому Александр Лукашенко визволив політв'язнів? Яким може бути адказ Заходу на гэты крок? Яких зменов у політиці опозиції вимагає гэтая нова ситуація? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважають намеснік старшині Об'єднаної громадянської партії економіст Ярослав Романчук, політичний оглядальник нашого радіо Віталь Циганков і головний редактор газети «Беларусь сьогодні» «Совєтська Білорусія» Павел Якубович. Веде передачу Юра Дракохруст.
Вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча прымушае, апроч іншага, задумацца над прагнознымі здольнасцямі нашых аналітыкаў, ну, магчыма, і некаторых удзельнікаў і вядучых гэтай перадачы. Вось колькі было зламана пер'яў над доказамі, што Лукашэнка не выпусціць палітвязня нумар адзін ні за што і ніколі. І найперш таму, што жахліва яго баіцца. А вось узяў і выпусціў. Так у чым была памылка та в гэтых прагнозах? Ярослав.
Ну, помилка была в том, что мы, перш за все, перебольшивали этот страх. По-другому, изменилась ситуация с Россией, потому что российские, белорусские взаимоотношения совсем меньше. По-третье, начали действовать санкции, яких нібито влады не боялись. Ну и по-четверте, так само тиск на номенклатуру, якая так само не может выезжать за границы, не может свободно робить некие коммерческие операции. Все это и послужило тому, что Казулин вышел на волю. І ще одно, безумовно, тое, що Казулін, як сьогодні оказалося, чи він здольний бути колективним гульцом, чи він здольний до того, як працювати в ніяких структурах і створити свої структури. Я думаю, що влади так само проаналізували, що він склонний буде до того, як проводити ніяку самостійну гульню, що ще більше розбурить демократичні сили і буде зробити їх роз'єднаними, не додаючи ніякої політичної ваги Казуліну. Тому ось і був випущений Казулін, і зробили хиби аналітики. По сутності у нас політика персоніфіційна, не структурная, системная. Тому гэта інстытуцыянальныя выводы, якія мы робім, вельмі часто з'яўляюцца выводамі хібнымі.
Спадар Якубович, у мяне да вас у пэўным сэнсе супраслеглае пытанне. Вось спадар Казулін на прэс-канферэнцыі пасля вызвалення сказаў, што для Лукашэнкі ён жах, які ляціць на крылах начы. Ну, это фраза з вядомага мульціка. Ну, тут ён можа крыху перабольшыў, але вось так прыгадваецца, што інтэнсіўныя перамовы пра ягонае вызваленне ішлі і летась, і сёлета. Сёлета ў лютым, скажам, вызвалілі ўсіх, каго на Захадзе лічылі палітвязнямі, акрамя Казуліна. Ну і вось гэты канфлікт з злучанымі штатамі ў значнай ступені быў абумоўлены менавіта гэтым чыннікам. Але тады Менск казаў «не», а зараз сказаў «так». Значыць, вызваліць, в прынцыпе, было магчыма. Так чаму вызвалілі зараз, а не тады?
Знаете, тут все дело в форме. Вообще, Запад часто говорит о том, что, ну, нас не очень волнует ваше содержательное, как бы, действия. Но иногда в Беларуси не соблюдаются формы, это нас огорчает, и поэтому постоянно идут призывы, что, ну, ведите себя внешне в соответствии с некими западными стандартами, и все будет хорошо. Но в данном случае сами эти люди не очень-то форму соблюдали. Я считаю, что Казулина не выпустили тогда, потому что плохо просили. Просили брутально, с давлением, с введением каких-то там невнятных санкций. Вообще все было очень и очень в боксерской манере. Кулаками вперед, в угол, а потом будем разговаривать. Ну а поскольку природа нашей власти такова, что где сядешь, там и слезешь, ну ничего из этого доброго и хорошего не получилось. А кончилось это тем, что пришлось американскому посольству выезжать почти что в полном составе. Полагаю, что для Соединенных Штатов при всех, так сказать, разговорах довольно обидно знать, что европейская небольшая страна, по сути дела, показала на дверь посольству, и ровным счетом ничего из этого не произошло, и никто не собирается каяться. Я вот здесь сразу хочу ответить на слова Ярослава, что не дают чиновникам выезжать для каких-то там операций на Западе. Да все чиновники, все желающие выезжают, так или иначе, и вряд ли вообще эти санкции даже в этом маленьком или таком анекдотическом смысле вообще кого-то пугают. Но так или иначе, пришло время, и Соединенные Штаты убедились в этом, не исключенный определенный фон кавказский, что надо попросить вежливо, спокойно и убедительно. Как только это было сделано, вы знаете о визитах посла Германии в администрацию, которая часто берет на себя вот эти функции переговорные. Как только вежливо и убедительно попросили, повторюсь, Немедленно им пошли навстречу, потому что все дело в форме. Хорошо попросить, значит, есть тема для переговоров, повод для переговоров вообще. Если в дверь стучат в Белоруссии, то всегда эта дверь открывается. Что касается вот этого выражения Александра Владиславовича, что он ужас, летящий на крыльях ночи, я отношу это к тому, что, по-моему, Александр Владиславович начитался детских книг, которые в библиотеке этой колонии, до нынешней ситуации там была детская колония. Много очень детских книг и детских мультфильмов. Но вести себя все-таки нужно, видимо, не по-детски, и понимать, что никто Александра Владиславовича не боится.
Віталь, на ваш погляд, у чим була ось эта помилка аналітичної супольності на кон того, що, мовляв, ніколи не випустять Казуліна? І ваш погляд, чому випустили зараз?
Ну, коли казати коротко, то просто, видать, черговий раз в певному сенсі недооцінили політичну здольність Олександра Лукашенка. Те, що Лукашенко все ж визволив Олександра Казуліна, шмат, мені здається, каже про його як про політика, який може переступити праз нечто особисте для ніяких конкретних політичних метів і інтересів, як би складано это не было ему робить. До речи, про это ж кажуть его на извольнение некоторых самых наиближайших фигур со своего осиродия, таких фигур, ну, достатково пригадать Шеймана, поколь он никакого посаду на его не отримал, таких фигур, про яких казали, что этот человек за сюда будет каля Лукашенко, николи не будет звольненным. Мне все-таки сдается, коли есть политичная метазгодность, то Александр Лукашенко готовы издольнить хотя бы хоть Виктора Лукашенко, хоть кого. Али, это, так бы мовить, только бизнес, ничего особенного. Ну, а отказываясь на другую частку вашего питания, чему миновито зараз, ну, мне кажется, это не так уже истотно. Чему официально Минск полечил, что теперь наилепшее для этого часа? Это, заправда, могло быть и зимой, коли нечто там не сошлось. Вот по версии Павла Изотовича, может, заправда, так и есть. Заход поступал довольно жестко. Зараз, может быть, Заход поступил больше мягко, больше, скажем так, ветливо. Может, просто справа была в Казулине, когда он тогда не погодился на три умовы, когда ему пропоновали выехать у Немеччины. Рискнул утверждать, что все равно ранее и позднее Казулин был бы выпущен. И он не мог отсидеть в теперешней ситуации при теперешнем взятом курсе 5,5 года, бо взятый курс на авторитарную модернизацию. А для этого потребны материальные ресурсы, инвестиции, которые из большего могут прийти только с Заходу. И сегодняшний политический режим, ну, имкнется в этом сенсе робить то, что и он может. Ну, а так само был выбран довольно удалый момент и на фоне кавказских подей, безумовно, на фоне парламентских выборов. После выборов это вызволение Казулина мело б значно менше ефект і коштувало б намного менше.
Амаль усі аналітики у той чи іншій формі кажуть, що гэта певне виконання, хай такое, по змовчанні, умовів поляпшення відносинів, нормалізації відносинів, умовах сформулюваних доволі давно. Так ось умова, по меншій мірі одна умова, виконана. І що буде далі? От на ваш погляд, кільки за гэта, грубо кажучи, заплатить Захад? Віталь,
адносіны, відаць, палепшацца ў той ступені, у якой да гэтага будуць гатовыя абодва бакі. Ну, на пачатку я лічу, варта зрабіць такое нагадванне, што пакуль дзяржаўнай сістэме Беларусі мала што змянілася пасля вызвалення вязняў у заканадаўчай і палітычнай сістэме. Закон пра незарэгістраваныя арганізацыі дзейнічае, свабодная мітынгавая сітуацыя не з'явілася, прэса не стала свабоднай. Пра гэта трэба памятаць, і хада выбарчай кампаніі даказвае, што вялікіх пераменаў з боку ўлады пакуль на гэты момант не варта спадзявацца. Але ў кожным выпадку, вось пра рэакцыю Захада. Захад не можа зусім не заважаць гэты крок беларускага кіраўніцтва. Па-першае, зрабіць нейкі крок у адказ патрабуюць пэўныя дамоўленасці. Фармальныя ці нефармальныя яны былі, мы не пра ўсе пра іх ведаем, але безумоўна, што гэта, ну, прадугледжана нейкім джентльменскім пагадненнем. Па-другое, гэта патрабуе не толькі палітычная, але і звычайная такая людская мараль і логіка. Так бы мовіць, добрыя і правільныя крокі павінны ўхваляцца і неяк узнагароджвацца. Я не думаю, што на Захадзе, вось, асабліва зараз, калі ёсць пэўная, ну, скажам так, стомленасць ад змагання сённяшняй беларускай уладай, можа запанаваць такая логіка, што вось пакуль Лукашэнка не стане дэмакратычным, дагэтуль мы не павінны ніяк вітаць ягоныя нейкія крокі. Ну, так не бывае. Всё-такі всё ідзе пакрокава. Ну, ва ўсякім разе, калі і што пойдзе, то ў нашай сітуацыі выглядае, што менавіта такім шляхам. А можа, вось Лукашэнка вырашыў стаць на шлях выправлення поводле методики ливийского лидера Муаммара Каддафи. Нагадаем, что он после того, как отмылся от поддержки терроризма, он отримал довольно великие дивиденды от Захода, хотя при этом фактически ничего не изменил во властной внутренней политической системе. И вот мне такие варианты выглядят очень допущальным.
Запад проявил заинтересованность, прежде всего Соединенные Штаты. Есть определенная заинтересованность. Полагаю, что Белоруссия столь же решительно и благородно ответить на эту заинтересованность. Другое дело, если пойдут разговоры о том, что это только один пункт, а еще есть 12 или там еще больше, то этот медовый месяц умрет, еще не родившись. Потому что вся ситуация показала, что нажимать, санкциями давить, загонять в угол, ну ничего из этого не получится. А некоторое вот сравнение Виталия, в общем, мне нравится его размышление, ну за исключением Муаммара Каддафи, это не должно стать Виталий общим местом, потому что Муаммар Каддафи был террористом. А здесь аналогии хромают вообще на обе ноги. Если Запад будет что-то диктовать, ничего хорошего не получится. Ежели Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты подойдут к новой ситуации не с позиции категорического императива, как это у них по любому случаю получается, а подойдут реалистически, то полагаю, что можно говорить о том, что задача, поставленная президентом перед министром иностранных дел Мартыновым, существенно улучшить отношения с Западом, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, она будет продвигаться в хорошем, что называется, темпе. Запад попросил решить вопрос о Козулине, Просюкевиче и Киме. Беларусь на это ответила достаточно ясно и транспарентно. Пожалуйста. А что касается каких-то деталей, то тут нужно понимать, что инвесторы могут и прийти, и не прийти в Белоруссию, но отношения официальных, что называется, кругов Запада и Соединенных Штатов, здесь, ну, в частности, Европейского Союза, здесь роли никакой не играют. Если будет хороший инвестиционный климат, а главная возможность извлечения прибыли, то придут люди сами, не будут особенно ни у кого спрашивать у своих правительств. Какого-то торга здесь такого нет, пока сделан первый шаг. Для того, чтобы выйти замуж, нужно как минимум выйти из дома. Запад вышел, Белоруссия пошла навстречу. Начинается движение. Говорить о том, какие результаты этого движения навстречу друг другу, насколько эта дорога комфортна и будет лишена всяких завалов в виде там глупых, с моей точки зрения, санкций и ограничений, может показать только время. Все остальное – это опять превращение нас в пикейных жилетов. Потому что можно говорить только о серьезных и зримых вещах, а не сбиваться опять на трюизм о том, что вот должно быть так и должно быть это. Жизнь показала, что, как говорили марксисты, лучшим критерием истины является практика.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел наместник старшини Объединенной Громадянской партии экономист Ярослав Романчук, политический оглядальник нашего радио Виталий Цыганков и главный редактор газеты «Беларусь сегодня» Советская Белоруссия Павел Якубович. Вези передачу Юра Дракохруст.
Ярослав, ну вы экономист, так вам и, конечно, называется, карты в руки отказывать на питание, кольки каштуя и кольки заплатить. Вот на ваш погляд, кольки заплатить за то, что уже зроблено, и, так бы мовить, кольки будут платить за те эти иншие выники выборов?
Я погожусь с тем, что этого Запад ходит в околы, и урэште-рэште он изменил форму, и тому Минск, вот так, и он лагодно, добро, ну вот выпустим того или того. Справа в том, что позиция Захода не изменялась с 96-го года, и нечто изменилось у Минску. Форма была не такой рашучая и больше лагодная. Тут не идея говорка про некий марьяж, поменьше Заходом неким мифичным и Белоруссию. Справа идея про то, что есть Евразвяз. Политика его вельми неясна в дочинении до Беларуси была. 12 рекомендаций, это просто рекомендация, non-paper, неформальный документ. Не будем перебольшивать значение Беларуси или Евразвяза, по сути, этой политики нема. Есть только декларации, есть выезды оппозиции уладов, туда некие перемовы. Параллельно идут инвесторы, вот, например, Райффайзен, той банк.
Ярослав, пробачьте, я вас перепыню. Ну, откажите, коли ласка, на питание. Кольки заплатят? Оно вельми простое, мне сдается.
Я, ну, не просто, потому что ты, Юра, ты не пытаешь, кольки ты заплатишь за килограмм мяса, коли идешь на Комаровку. Там вельми простое питание. Тут питание складывается с немонетарных чинников. Там мы не можем сказать, что Запад заплатит миллиард долларов за то, что вось Лукашенко выпусціў Казуліна. Гэта глузда. Першае і вось такое відавочнае, гэта тое, што Беларусь размарозіць статус спецыяльнага запрошанага Рада Еўропы. Гэта, я думаю, працэс уже па сутнасці вырашан, таму што там ёсць такое магутнае лобі на конт гэтага рашэння. Так могуць дазволіць міністрам беларускім ездзіць і сутракацца з міністрамі еўразвязу. Я не выключаю, напрыклад, што спадара Лукашэнка могуць запрасіць у нейкую еўрапейскую дзяржаву, але на нейкі саміт, каб гэта таксама было гэтым такім палітычным актам добрай волі. Але гаварыць пра ўключэнне Беларусі ў нейкія інвестыцыйныя праграмы, у тое, што дайдуць адмашку для Беларусі вось нейкія там урады, я бы не стаў. Будзе торг, будзе дыскусія, але калі, напрыклад, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, які ў сваім статуце мае запіс пра тое, што ён супрацоўнічае з дэмакратычнымі краямі і мае тут шэраг вельмі добрых інвестыцыйных праектаў, ну, мы видзім, што рэалпалітык працуе, што ёсць палітыка, ёсць эканоміка, бізнес, інтарэсы яго існуюць, і вось той тезіс, які казаў спадар Якубовіч, што калі ў нас будзе добры інвестыцыйны клімат, то вось нагадаю, што вельмі важнай часткай добрага інвестыцыйнага клімата з'яўляецца адказная ўрад, палітычная канкурэнцыя і верховенства закона. Вось гэтых чыннікаў няма, і таму інвестары да нас не ідуць.
Ну і наступнае пытанне, апошняе пытанне, тыя дылемы, тыя выклікі, якія вось гэта новая сітуацыя, гэтая магчымасць нармалізацыі можа паставіць перад беларускай апазіцыяй. Яе становішча да апошняга часу было няпростым, яно і зараз застаецца няпростым, але, так бы мовіць, палітычная лінія вот в этой сітуацыі была даволі простай, насамрэч. Бо рэжым не ідзе, так бы мовіць, ні на якія саступкі, ад захаду суцэльная ізаляцыя, лёзунг супрацьстаяння. А вось зараз палітыка робіцца ці можа стаць больш складанай, бо можна чакаць пэўных крокаў ад захаду. І вось в этой сітуацыі, якіх зменаў гэта, Яраслаў, на ваш погляд, вымагае ад апазіцыі? Ці яна павінна, як ужо зараз мы ад некаторых прадстаўнікоў чуем, што вось рэжым паказаў слабасць, надо працягваць ціснуць, пака вы, дарагі Запад, яго не расціснеце. Так і трэба рабіць, як вы лічыце?
Я думаю, што пазіцыя апазіцыі таксама зменіцца, яна ўжо змяняецца, таму што мы бачым зусім іншыя падыходы радыкальных сябраў апазіцыі, тыя, якія выступаюць за байкот, тыя, якія выступаюць за ўвогуле ніякіх кантактаў, якія пытаюцца зрабіць усё і тое, каб не ўдзельнічаць, не звяртаць увагу на афіцыйныя палітычныя кампаніі. Ёсць мейнстрым беларускай апазіцыі, які разумее, што змены ўжо наступілі, таму ён удзельнічае ў выбарах і будзе ісці ў гэтых выбарах да канца. Я думаю, што ў незалежнасці ад таго, што няма сёння падстаў лічыць, што выбары будуць дэмакратычнымі і адкрытымі, але гэта безумоўна крок наперад, які ставіць перад апазіцыяй новыя вызванні і пытанні. І вось тое, што ёсць праграма пазітыўных зменаў, тое, што апазіцыя таксама канцэптуальна падала ўжо шэраг прапаноў для ўлады, сведчыць пра тое, што вось гэта мейнстрым апазіцыі, ён будзе той крыніцай, з якой будзе чэрпаць апазіцыю нават структурную ва ўладах наша сённяшняя ўлада. Я думаю, што вось 5-10 асоб з неафіцыйных крыніцаў будуць у палаце прадстаўнікоў, яны думаю, што таксама гэта будзе новая якасць. Так, іх будуць крытыкаваць, іх будуць з усіх бакоў пінаць, але гэта таксама будзе новая якасць для таго, каб выйсці на новую якасць прэзідэнцкай кампаніі. Гэта асноўная мэта, таму што то, што мы ведаем пра парламент, то, што ён павінен яшчэ заслужыць статус парламенту, гэта тое, што мы будзем займацца 2-3 гады, але потым наступіць прэзідэнцкая кампанія. І калі апазіцыя не зробіць перазагрузку, калі яна не будзе падыходзіць з пункту гледжання вырашэння пытання людзей, ісці да людзей, размаўляць з ними, інфармаваць іх пра тое, не зважаючы увагу на тое, хто сёння кіраўнік дзяржавы, а проста вырашаць іх пытання, я думаю, што тады частка апазіцыі, безумоўна, адыдзе ўвогуле на вельмі маргінальныя пазіцыі і стане тым, што калісьці для Беларусі стало, напрыклад, некаторыя лідары Беларускага народнага фронта, якія зайшлі з палітычнай арэны, таму што яны, па сутнасці, гаварылі тое, што яны хацелі б пачуць ад людзей, а не тое, што хацелі б людзі.
Спадар Якубовіч, ну, можа, гэта пытанне вам как бы не вельмі дарэчна на яго адказваць, але справа ў тым, што ўлада ў Беларусі наўпрост кіруе многімі галінамі грамадскага жыцця, ну, так натуральна, каб яна і апазіцыі кіравала. Дык вось у парадку гэтага кіравання, якія змены, на ваш погляд, павінны быцца в оппозиции у сувязи с вось гэтай новой политикой?
Дело в том, что власть отнюдь не собирается руководить оппозицией с смены в оппозиции – это дело самой оппозиции. Дело в том, что очень часто я говорил о том, что есть базовая вещь, которую некоторые наши известные оппозиционные политики не хотят понимать. Что попытка некоторых стран подорвать нашу экономическую составляющую немедленно приведет к возникновению более сложных и тяжелых последствий, к политическим последствиям. Я очень рад, что сейчас на эту тему вполне ясно и доходчиво, и, мне кажется, убежденно говорит Милинкевич. Если оппозиция пойдет по пути реального осмысления ситуации, вместо криков «ганьба» и бесконечного фехтования друг с другом по поводам, абсолютно не заслуживающим внимания широкой публики, то тогда оппозиция может стать и системной, и, наконец, станет настоящей политической оппозицией, которая, кроме слова «нет», вполне возможно научиться говорить «да» в том случае, когда речь идет о судьбоносных моментах и о моментах, очень важных для государства и общества.
Справа в тим, що справді зараз, на жаль, все влада для цього зробила, але значна чи не більша частка опозиції – це все-таки дисиденти фактично. Це структури, які не завжди оказують моцний вплив на реальну політику країни. І ось сьогоднішня ситуація дає, може, можливість одночасово разом з тим і драматичну можливість це змінити в тим сенсі, що одна опозиція пойде шляхом ось таким більш легальним, структурним, про який казав Ярослав, а друга частка опозиції може все-таки пойде більш таким радикальним шляхом, не прийме цю позицію, не прийме позицію такої вступлення більш структурного там діалогу з владою, і не думаю, що це пойде на цю владу. І це, справді, може привести до певного розколу на більш такі радикальні маргінальні боки оппозиции и больше, скажем, структурные. Некоторые в угле думают, что вот сближение с Заходом, Захода с Путиным Минском, может пошкодить оппозиции, что она, мовляв, будет отсунута от принятия неких решений, что теперь Заход будет контактовать непосредственно с владой. Такая погроза теоретично есть, но я думаю, она не самая серьезная, ибо все-таки оппозиция имеет непосредственные контакты с основными заходними лидерами и людьми, которые принимают решения, и знайдя силу, знайдя махчимости, знайдя отстоять свой пункт влежения. Ну, махчима, все-таки оппозиция вот доведеться и придется стать больше, скажем так, ну, умовно-патриотичной. То бок она вынуждена будет подтримливать то, что робится, может, становится, ну, я так разумею, и критиковать, противостоять тому достаточно многому, что негативное. Тем больше политический режим, тем больше правда радикализм. Коли политический режим, ну, небыто хочет робить нечто становчее, то тогда это подмывая силу под радикализмом. Я за то, как оппозиция объединялась все-таки не только по принципу, мы все не любим Лукашенко. Я так само шмат чего в свете не люблю. Например, там, белорусское надворье мне не завсёды подобается. Але вымышлены не к мириться с тем, чем есть. Так что оппозиция в теперь ситуации еще больше, чем ранее, мусит больше говорить про свой становчий образ Беларуси. Не только супрот чего мы выступаем, але за что мы выступаем. Про то, что говорил Ярослав, про позитивную альтернативу. И какую идеальную Беларусь мы хотели бачить.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискусії брали удзел намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Хвіліну праз 12 вы пачуеце агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў, а затым выбраныя значной чытанкі. А теперь в эфире передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. На кольки отсотков, что год скорочается колькость белорусских школ в Беларуси? Чому профессия наставника робится все больше непрестижной? Ци потребны белорусским школьникам предмет под назвой «Усясветная мастацкая культура»? За тыдзень до нового научального года про гэта да інше Михай Скобла гутарится старшинем товариста белорусской школы Олесем Лоском.
Спадар Алеся, да пачатку новага навучальнага году застаўся тыдзень. Па ўсёй краіне адмысловыя камісіі наведаліся ў школы і прызналі іх стан добрым ці здавальняючым. Скажыце, а ў якім стане знаходзіцца ў нас беларускамоўнае навучанне? Колькі ў Беларусі беларускіх школаў засталося? Хацелася б пачуць нейкія канкрэтныя лічбы.
Цяпер такая сітуацыя. Цяпер наогул у класах з беларускай мовай навучання, ва ўсіх класах пачынаюць нашы з 1 па 11 клас навучаецца 20,9% дзяцей.
Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі? Якая тут дынаміка?
А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8%. Затым было 23,8%, бачыце, на 1%. Затым 23,3%. 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год змяншаецца дзяцей, якія навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга.
Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнай гутарцы са мной пажартаваў. Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па беларуску. Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце?
З аднаго боку, і сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэта лічба трошкі нават узрастае. Гісторыі Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншы тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць.
А чым вы гэта вытлумачваеце?
Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер недзе яны ў 10-х класах, у 11-х класах гэтыя дзеці, яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Поэтому, безумоўна, жарт такі сапраўды цынічны. Лепш бы было, міністэрства занімалася сваімі функцыямі. Выховала грамадзян сапраўднай Беларусі, а не грамадзян нейкай іншай краіны.
Спадар Алесь, вось адзін сумны факт, але не выпадае яго не згадаць. Сёлета ўпершыню за многія гады пры паступленні на філіялагічны факультэт БДУ зусім не было конкурсу. Ледзьве набралася патрэбная колькасць студэнтаў. Гэта значыць, што прафесія настаўніка стала як ніколі непрэстыжнай. Прычым не толькі настаўніка беларускай мовы і літаратуры, але і расейскай мовы і літаратуры. Што нас чакае пры такім раскладзе справаў?
Так, сапраўды, у гэтым годзе конкурсы былі вельмі малыя, на жаль. У 11 вышэйшых навучальных установах быў недабор па многіх, дзясяткі спецыяльнасцяў нават. На філалагічны зразумела. А то ж недабор быў, скажам, на гісторыю, недабор быў на англійскую мову і многія іншыя спецыяльнасці. Я ўжо не гавару там матэматыку, фізіка, таксама недабор і тут быў. Становіцца прафесія педагога непрэстыжнай. Ну, па-першае, зарплаты то малыя, на настаўніку весь час эканомяць, это адно. А другое, перад гэтым было заяўлена, што гадзін будзе менш у школах, айчыннай сусветнай мастацкай культуры такого прадмета зусім не будзе, але як не дзіўна, набор вядзецца, дысцыпліны не будзе, а набор ёсць.
Пачакайце, нешта я зусім не разумею. З новага навучальнага году, са школьнага раскладу знік такі прадмет, як сусветная мастацкая культура. А вы кажаце, што набор адбыўся?
Так, набор адбыўся. У педагагічным універсітэце і ў іншых ВНУ набор на спецыяльнасць айчыннай сусветная мастацкая культура адбыўся. Справа тым, што вось хутка у нас будуць заняткі ў педагагічным універсітэце, ды і ўсюды. І нам трэба будзе напраўляць на практыку ў школы студэнтаў, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай чыннамастацкай культуры. Як нам направляць на практыку? Куды направляць? Па плану учэбнаму гэта ёсць. А прадмета такога няма. Дарэчы, вот з гэтай рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў, вельмі многа. У сувязі з гэтай рэформай.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная установа. Але, так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовай навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все-таки набрали хотя бы один класс и русский. Калі гэта адбылося, то все, праз некаторы час школа полностью переводится на рускамоўны режим. И у Мінску такие школы есть, 190-я школа была беларускамоўная, один класс, затым и другий класс, и третий, и пошло. Вот затым мы змагаемся.
Таким чином это робится дзеля того, каб праз колькі гадоў усю школу перавести на расейскую мову.
Так.
Спадар Алесь, рыхтую Учыся да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі, аказваецца, прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ўжо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць. І яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо, можа, нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная. Але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі, сістэма адукацыі – гэта сістэма. Там дзейнічаюць цыркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент пра Программа. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І паэтому чыноўнікі так і робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ адзін дазвол на забарону, скажам так. Дазволена выкладаць гісторыю Беларусі па-расейску. Прычым гісторыя Беларусі будзе вывучацца разам з гісторыяй царства Урарту. Гэта называецца інтэграваны курс гісторыі. Сітуацыю, якая склалася, я папрасіў пракаментаваць настаўніка гісторыі Давыдгарадоцкай сярэдняй школы Віктара Вабішчэвіча. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Давыдгарадку.
І настаўнікі, і вучні ставяцца пераважна адмоўна. Да, загаду фактычна перавесці навучанне па-расейску, таму што мы атрымоўваем падручнікі на рускай мове і мы проста абавязаны выкладаць ужо па-расейску. Гэта ўдар і па гісторыі Беларусі, і ў першую чаргу, калі браць з пункту погляду той самай дзяржаўнай ідэалогіі, ўдар і па той ідэалогіі, і ўдар па беларускай дзяржаўнасці. Усе неяк прывыклі, што гісторыю Беларусі, свайго краю мы вывучаем усё-такі па-беларуску. І тэрміны мы прывыклі гаварыць. Сойм, як пісаць у тэстах, калі для тэставання. Пісаць ужо на расейскі манер, ці ўсё-такі пісаць вальны сойм. І гэтак там многа нюансаў узнікае, пра якія ніхто, па-моему, не думае.
Спадар Віктар, а як удаецца інтэграваць гісторыю Беларусі, скажам, у гісторыю Кітаю, ці наадварот? Як вы тут збіраецеся выходзіць са становішча?
Ведаеце, пакуль што, на шчасце, гісторыя Беларусі застаецца пакуль што асобным предметом. Мы ставим две отзнаки, мабыть, это дякуючи тому, что есть все-таки экзамен державный по истории Беларуси. Мы ставим две отзнаки. Але тое, что зроблено, починаючи с этого года, что два предметы записаны одним радком, и мы последовно вывучаем, спочатку всеогульная история, а потом и история Беларуси, и отримывается, ну, для наставника с выставлением отзнаки, зусім такая безглуздица. Я думаю, что наше родное министерство само проз пару годов заважить, что все-таки это не то, что треба, и запиша нормально, и так, как и было ранее. История Беларуси одна година, сусветная история одна година. Я думаю, что у Беларуси знойдутся силы некие, которые зразумеют все-таки, что нашей краине потребна история Беларуси.
Дякую спадару Віктору Лабішчевичу, який був з нами на телефонній сувязі з Давидгородка, а ми вертаємося у студію і протягуємо гутарку со старшинем товариства Білоруської школи Олешем Лоском. Спадар Олеш, ми вже згадали, що з гэтага навучального году, со школьного розкладу уроков, зник гэткий предмет, як сусветная мастацкая культура. Хоч, як ви сказали, протягується набор студентів, тільки невідомо, що вони будуть викладати, коли закончать свої університети і інститути. Як ви лічите, чи гэтак уже ён був потребен, гэткий предмет, сусветная мастацкая культура, у звичайной шараговой середній школе?
Потребно, тому що, поглядите, у розних країнах гэтий предмет присутнічає. Де возьміть Росію? У Росії ён ёсць, гэтий предмет. Наше керівництво заявляє, що будемо інтегруватися, чи що там, брати некий приклад з Росії, все. У Росії ёсць гэтий предмет, а у нас нема.
Невясёлая у нас гутарка атрымалася напередодні 1 вересня. Дык, зыходячи з усяго вышэй сказанага, напередодні нового навучального году ми повинні наставнікаў віншаваць чи ім спачуваць?
Безумовно, спачуваць. Ды я адчуваю, што яны гэта самі вось хутка ўжо адчуюць. Бо от той, што прынімалася 11 гадоў, так все эмоцыянальна, бацькі ўздыхнулі, во, менш дзеці будуць у школу хадзіць і так далей. Але што мы згубім? Што дзеці згубяць? У нас адукацыя ў Беларусі магчыма была і нядрэнная, а цяпер мы будзем адставаць ад іншых краін свету. Дарэчы, Расія заявіла, што недзе ў 10-м годзе яны поўнасцю перайдуць на гэты балонскі працэс. Стандарты 12 гадоў, гэта нават і ў кітайцаў, і ў іншых краін, ўжо цяпер усе пераходзяць на 12 гадоў. Усе пераходзяць, а мы наадварот апускаемся ўсё ніжэй, ніжэй у бездань.
У вольнай студыі госцем Міхася Скобла быў старшыня грамадскага аб'яднання таварыства беларускай школы Алесь Лоска. А цяпер у эфіры перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні за кратаў выйшлі апошнія палітычныя зняволеныя: былы прадпрымальнік з Віцебску Сергей Прасюкевіч і моладзевы актывіст Андрэй Кім. Былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна вызвалілі раней. Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, іншыя краіны ды міжнародныя арганізацыі віталі вызваленне палітычных вязняў.
Поздравляю Александра Казуліна са свабодай. Выражаю благадарнасць всім дэмакратычным сілам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич.
Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдя мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какой-нибудь разговор. А так он всех пересажает белорусов в тюрьму и станет вельми добрым перед Заходом. Михась из вёски Карпиловка.
Вітаю шановного Александра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе пасля доўгіх турэмных дзён, сямейнай трагедыі. Будучыня за маладымі беларусамі, шукайце іх і гуртуйце вакол сябе. Раіса Миколаевна, пенсіянерка, горад Магілёў.
Говорят, что у вас цензура на радиостанции. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны. Но я все равно скажу. Вот Казулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Миленкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Казулин сидел, Миленкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги. А с Казулиным не делился. Или предъявить иск Евросоюзу за то, что они обогащали только Миленкевича. А тем более, что у них евро, а у нас белорусские рубли.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра вызваленне за кратаў апошніх палітычных вязняў Александра Казуліна, Сергея Прасюкевіча і Андрэя Кіма. І ў прыватнасці пра Александра Казуліна.
Казулина освободили. Началась возня. Почему освободили? Собираете круглые столы, экспертизы. Пускай включается в нормальную жизнь гражданина Белоруссии и не ходит по улицах, призывая к свержению существующего строя.
Поздравляю белорусскую оппозицию с победой. Александр Казулин свободен. Благодарю и низко кланяюсь Европейскому Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Казулина. Не милость Лукашенко освободила его, а справедливость его невиновности. А теперь Казулину необходимо восстановить здоровье и репутацию. Желаю удачи. Могилев Галина.
Так захапіліся абмеркаваннем пра будучы лёс Казуліна, што нават ніхто не ўзгадаў пра лёс Ганчара і другіх зніклых. Я думаю, што цяпер у Казуліна хапае і другіх клопатаў. Па-першае, і на працу не так проста яму будзе ўладкавацца, а можа наадварот. Ну і па-другое, пытанне бяспекі. Нема ніякай гарантыі.
Калі я даведалася, што Казулін на свабодзе, адразу стала лёгка, светла мяне на душы. Віншую вас, паважаны спадар Казулін. Вялікі дзякуй апазіцыі, якая прыкладвала ўсе сілы на вызваленне Казуліна. Гэта ваша вялікая перамога. Франя, Навагрудак.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў.
Когда слушаеш радіо «Свабода», чытаеш газету «Народная воля», «Таварыш», і там сказаюць, как они фальсифіруюць выбары, падмяняюць урны. Это вообще ужас.
Идет предвыборное шоу пропаганда. Вбивается в сознание людей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толку от этих избранников, этих выборов никакого. А власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что Лукашенко за руки-ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотировать выборы, то результат будет налицо. Потому что дикая охота короля Стаха всем надоела. Минск, Михаил.
У эфіры «Свабоды» гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Аўтары званкоў працягваюць сачыць за расейска-грузінскім канфліктам. Паўднёвая Асетыя і Абхазія папрасілі Расію прызнаць іхную незалежнасць. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з кіраўнікамі гэтых непрызнаных рэспублікаў Эдуардам Какойтам і Сергеем Багапшым выказаў ім падтрымку. А на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым кіраўнік Беларусі пракаментаваў уварванне Расіі на тэрыторыю Грузіі наступнымі словамі. «Усё было зроблена выдатна, вельмі спакойна, мудра і прыгожа».
Расія палітыка як цар на два бакі. Як признать Косово незалежным, то кричить, не, нельзя. Не треба порушать цели с основной краины. А як признать незалежным Абхазию, да и Павдневу Осетию, то кричить, згодно. Не держава никаких хамелеон.
Накануне Великой Айчинной войны Молотов с Риббентропом поделили, а потом завоевали Польшу. Зараз Лавров с Павдньово-Осетинским и Абхазским Риббентропом імкнецца завоевать маленькую демократичную миролюбивую Грузию. Демократичная держава мира. Примусьте агресора Россию покинуть территорию Грузии. Дякую, пенсионер, юный партизан Жахар Мінська.
Это Анатолий Жердев Гомель. Прежде чем говорить о том, что произошло в Грузии, я хочу напомнить слушателям «Свободы» немножко из истории. В 20 веке Российская империя под названием СССР трижды нападала на маленькую Финляндию. Первый раз в 18 году, второй раз в 1939 и третий раз в 43 году. За эти три нападения было убито советских солдат около 500 000. Так вот эти 500 000 жен, детей, матерей, которые плакали, им наплевать этим политикам, которые за кремлевской стеной оградили от своего народа. И я вижу, что эта политика подлая, трусливая продолжается.
Два маленьких человечки, якія кіруюць Россией, робяць вялікую брудную справу. Разбомбили Грозны и взялись за Грузию. Им тесно у межах России, як калісьці Гитлеру у межах Нямеччины. Фінал будзе аднолькавы.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Я категорично супроть того, каб створать сумешно с Россией супроть-поветренные войски и размещать их на территории Беларуси. Размещение российских войск на нашей территории – это прямая оккупация. Россия не упершиню выкористовывая нашу территорию для вырашения своих мет. Уваход чужих войск отбывается вельми хутко, а вось вывод их отбывается вельми марудно, растягивается на годы. Россия с нашей территории будет погрожать нашим добрым, миролюбивым соседям, які особисто нам, нашей краине, не погрожают. Россия и прокремлевская улада Беларуси робят нас своими закладниками. Неужо незалежность нашей краины так залежит от кошту на газ? Можа хопить гандлевать суверенитетом Беларуси? Грузия обороняя свои межи, Беларусь крочил пастку доброхотно. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Минск.
Сегодня в Беларуси свято, день статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня, и вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливает зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятуть улицу за 100 доляров. Это все у деревни Александрия. Дякую.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-паведамлення у код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеяў у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода».
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А цяпер у эфіры выбраныя значную чытанкі свабоды. Сёння перакладчык Ян Максімюк чытае фрагмент апавядання чэшскага пісьменніка Богуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных».
Як і да вас, панна, мяне найболей цягнула хадзіць да прыглядных панінак пад касцёл. Не таму, каб я надта біў чалом царкве, але там ля плябаніі была адна крамка. А ў ёй прадаваў нехта алтман, патрыманыя швадскія машыны, амерыканскія грамафоны на дзве спружыны і вогнегасілкі фірмы «Мінімакс». І той алтман дадаткова зарабляў сцягаваннем прыгожых дзяўчат з цэлага павету ў гасподы і шынкі. І яны часта начавалі ў алтмана ў заднім пакойчыку. А калі прыходзіла лета, ставілі садочку палатку, а як што ксёндз дэкану падабаў сабе прагульвацца кала плоту, дык тыя фарсуні выносілі грамафон і п'яялі, і курылі, і загаралі ў купальніках, ну дзіва дзіўнае, як у небе іх тамака было, як у раю. Таму ксёндз дэкан так ахвотна хадзіў каля плоту на рэвізію, бо са святарамі яму быў не шанцунак. Адзін з вікары збег з ягонай пляменніцай у Канаду, другі перайшоў у чэхаславацкую царкву і ажаніўся, а трэці парушыў забарону і пералез цераз плот да тых прыгажуняў, што там ака загаралі, а так закахаўся ў адну, ажно застрэліўся ад нешчаслівага кахання, з рэвальверу альбо браўнінга. Гэта такая зброя, за якую кожны можа паплаціцца. Як мы былі і б хлапчукамі, пазычылі адзін і стрэлялі ў плот, як Конар Тоўнес. Потым брат разабраў той браўнінг, і мы не змаглі ўжо сабраць яго назад. І хацелі застрэліцца ад роспачы, але мы не далі рады яго сабраць. Гэта было наша шчасце. І я мог, калі захачу, пайсці да паннаў ля касцёла. Заўсёды прыходзіў выстраяны ў клятчастых нагавіцах, як банкавы службовец, сядаў сабе на гільзу «Мінімакса», як дыпламат. Сонейка свяціла, а тыя дзяўчаты ў купальніках ляжалі на плахтах, нібы якіх хаўрус паклоніць сонца. Было іх шэсць, і ляжалі яны наўзнак, з рукамі падкладзенымі пад галоўкі, з высока зачасанымі фрызурамі, ды глядзелі наўмысна ў аблокі, каб пакінуць свае целы на папас мужчынскім вачом. Але я, як што быў чуллівы, як Моцарт, і абагаўляў еўрапейскі рэнесанс, зіркаў на іх, як кракадзіл, адным вокам у садок на ксяндза да дэкана, другім вокам на тыя ножкі, закладзеныя адна за адну, прыгажуні ўвесь час скалыхалі сваімі лыткамі, а па мне бігалі мурашкі. Каму ж яшчэ магло так надарыцца, каб пабыць сам-насам з гэтулькімі красунямі? Хіба што толькі кайзеру альбо султану? А распавядаў я гэтым краскам, як прысніўся мне прыемны сон, як мне прымроілася, што пекар саджае хлеб у печ, а гэта значыць выйгрыш на латарэі. Але я не меў латарэйнага білета. Ну так, бачыць пекара як такога ў сне абазначае начныя забавы, але што з тых забаваў? Гаулічок і Христос ще ніколи не сміялися. Наадворот, боль за все плакали. Бо коли хто має бути носьбітом великої ідеї, дик не повинен робити глупство. У Гаулічка був діамантовий мозг, він навіть професора огламажджував. Пропонували йому арцибіскупське кресло, але він вибрав справедливість, трохи кави і супу, ти тільки працював для народу, каб поменшить непісменність. Це одно розбещеним людям уночі мерститься таким ладом, у гної валяєшся, веселое життя тебе чекає, або коли присниться наш негаршок, безклопотне будучення тобі наканаване. Ну так, милі панни. Это якраз той клёк, калі чалавек спадзяецца на самога сябе, а не на бацькоў. Як той маноўх, якому хапала, што ягоны бацька быў турэмным наглядчыкам, дык ён не рабіў нічога інша, як толькі злукціў гарэлку і набіраўся дрэнных ухватак.
Перакладчык Ян Максімюк чытаў фрагмент апавядання чэшскага пісьменніка Богуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». Завтра у ефіры «Свабоды» свае вершы прачытае паэт Мікола Кандратаў.